Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
Портал «Законе» представляю я, Артем Каховский. Всем здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг в прямом эфире мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. И вот сегодня, на мой взгляд, у нас немного необычная для данного формата тема. Но это, в принципе, уважаемые слушатели, не так уж и плохо.
«Права человека. Две нации 70 лет спустя».
Так, поясним, мы назвали, что имеется в
виду. Так мы назвали на нашем форуме тему, чтобы ее обсудить. А, дело вот в чем. Ну, грядет 70-летие великой нашей победы, да, над фашизмом, который пустил корни когда-то в Германии. Не только корни. Корни, мягко говоря. И мы в итоге, в общем-то, освободили Европу, победили фашизм. И сегодня отношения между народами, которые некогда были злейшими врагами, складываются, ну, по-разному. Пресловутое, что русскому хорошо, то немцу смерть, ну, многими фактами подтверждается.
А вот, ну, не если, всегда, не всегда.
Не всегда, да. А вот если наоборот смотреть, что немцу хорошо, то русскому каково, мы решили со всех сторон рассмотреть аспекты жизни и работы немцев в России и русских в Германии, и вообще понять, как отношения сегодня между нашими народами складываются, и в некоторой степени сравнить, каково, собственно, жить там и жить здесь. Вот сегодня мы сравним это 70 лет спустя, после тех
окончания
самых событий,
великий, да,
которые как бы наши, ну, в общем, после огромных трагических событий.
В общем, когда две нации сошлись, на самом деле, без всякого привлечения не на жизнь, а на смерть, погибло миллионы людей в этой бойне. И вот спустя 70 лет, как живут немцы, как живем мы, как мы относимся к ним, как они относятся к нам, ну, в общем, большой спектр у нас.
Да, сегодня. Мы сегодня постараемся и с нашими экспертами, и со слушателями обсудить самые, ну, разнообразные стороны. Все они так или иначе связаны с правом, поскольку передача у нас называется «Де юре». Я предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, звонить нам в эфир и высказывать свое личное мнение. А напомню, что самые аргументированные, интересные мнения входят в наш ежемесячный отчет Министерству юстиции Российской Федерации. Вот. Вопрос, собственно, простой. Вот из России кажется, что перекормлены демократией и забюрократизированы, собственно, немцы, и все вот у них вот в таком вот большом глобальном орднунге, порядке строит их жизнь. Так это или нет? Хотели бы вы жить в Германии? Плюсы-минусы? Как вам кажется, где, собственно, лучше сегодня?
Да, ну, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Мы ждем ваши звонки, нам интересно ваше мнение.
Мы для начала поговорим о предпринимательстве, поговорим с директором Центра корпоративной и социальной ответственности бизнес-университета МИРБИС Светланой Герасимовой. Светлана Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Да, Светлана Александровна.
Поздравить вас с Днем Радио.
Да, спасибо большое. Да,
спасибо большое.
Большой праздник.
Ну, хотелось бы как можно проще построить вопрос. Вот, насколько я понимаю, да, существуют некие программы обмена. Российские молодые специалисты и предприниматели приезжают чему-то учиться в Германию. Ну, это как бы на первый взгляд понятно. Вроде
нормально,
как нам, да, нам есть чему учиться. Но и немецкие специалисты приезжают чему-то учиться у нас. Это вызывает вопрос. Раз мы с их точки зрения, ну, опираясь на средства массовой информации прежде всего, ну, как бы экономика у нас в клочья разорванная и тому подобное, и все у нас плохо, криминально и коррумпировано, чему же они у нас приезжают учиться-то? Реально у нас есть чему поучиться немцам? Или, может быть, просто какие-то секреты выведать и это использовать?
Ну, есть разные программы. Например, у нас есть такая программа Global Executive MBA. Это консорциум нескольких бизнес-школ, в том числе и немецких. И приезжают к нам иностранцы учиться, например, опыту работы на изменяющихся рынках. На рынках, которые еще не совсем зрелые, да, а которые еще находятся в периоде развития. Они приезжают посмотреть и поучиться, да, в том числе и технологическим инновациям. И вот, например, программа этого года посвящена инновациям в нефтегазовом комплексе. И интерес иностранцев к этой проблематике достаточно высокий.
Светлана Александровна, вот они к нам приезжают поучиться, потому что это дешевле им выходит?
Нет, потому что есть интерес к сотрудничеству с российским бизнесом, к развитию проектов с Россией, и потому что есть совместные предприятия и совместные планы.
То есть они прекрасно понимают, что таких знаний, как здесь у нас, они не получат ни в какой другой стране. Я правильно вас понимаю?
С одной стороны, да, и это совместные проекты и в области машиностроения, автомобилестроения, нефтегаза, да и даже, собственно, какие-то новые полярные программы тоже интересны германскому бизнесу.
Вот так вот оказывается.
Спасибо большое.
Спасибо большое. С нами была директор Центра корпоративной социальной ответственности бизнес-университета МИРБИС Светлана Герасимова.
Артём, знаете, я хочу сказать, что перед эфиром я пытался найти в интернете, сколько немцев живет и работает в России. Ну, я, например, знаю, что в Берлине живет и работает 150 тысяч русскоязычных людей, которые считают, что русский их родной язык, а вот такую информацию я не нашел. Сколько живет здесь у нас немцев и работает?
Ну, вообще, очень это, конечно, любопытно.
Ну, конечно, я не думаю, что это 150 тысяч, может быть, 10 миллионов.
Кто-то из экспертов нам сегодня подскажет. Но, тем не менее, вот поговорили о бизнесе, оказывается, и немецким предпринимателям, молодым специалистам есть у нас чему поучиться. Что хотелось бы сказать интересного, опираясь на вот информацию, которую почерпнул я, готовясь к эфиру, касательно медицины вообще в целом и медицинского страхования. Дело в том, что вот медицинское страхование в Германии устроено так, по принципу солидарности, который заключается в том, что страховые взносы, их величина соответствует уровню доходов застрахованных. То есть получается, что обеспеченные несут расходы за малоимущих и здоровые за больных. Это дает возможность, ну, как бы обеспечивать социальную защищенность всем. С одной стороны, ну, не перекладывать ответственности за действия государства. Схема довольно гибкая, но, тем не менее, очень запутанная. Для разных категорий граждан разные страховые условия. Но неизменно ли что? Что обязательно страховаться нужно всем. Вот, например, женатый 30-летний работающий мужчина должен платить 240 евро в месяц.
Так.
Студент 70 евро должен, обязан. Вот один из... В общем, один из тех, кто переехал жить в Германию и активно об этой системе отзывается на страницах интернета, пишет резонный вопрос. Откуда у здорового, но бедного студента найдется 70 евро ежемесячно на страховку? Никого не волнует. Ну как так? Кроме того, студент не имеет права зарабатывать больше 400 евро в месяц. С этим очень строго.
Да, если он учится на научном отделении.
Угу.
Маленькая поправочка такая все-таки.
Плюс к этому, каждый первый прием врача в квартал стоит 10 евро. Это называется сбор для врачей.
Ну, за 3 месяца это не такая большая сумма.
Лекарства в аптеках без рецепта не отпускаются, если отпускаются по нереальным ценам. Ну, и по рецепту врача они не бесплатные. Плюс 5 или 10 евро за каждую упаковку, в зависимости от классификации медикамента, есть такой вот аптечный сбор.
Ну, сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, а потом продолжим. 788-3605, код 8495. Оставайтесь с нами.
Об этом не прочтешь в учебниках и не увидишь в фильмах. Бумаги или экрану не задашь вопрос и не получишь ответ. Общение с ветеранами – возможность из первых уст узнать правду о самой кровавой войне 20 века. Это тот редкий случай, когда стираются возрастные границы. Как 9 мая воспринимает современная молодежь? И какие подарки молодые подготовили на 70-летие Победы? Об этом спецпроект «9 мая глазами молодых». В пятницу в 17:30 на телеканале «Москва-24». Без возрастных ограничений.
Радио Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Вот Артем, был я с женой в Австрии, вот в Вене сидели, мы пили пиво, смотрю, сидят напротив старички два. Ну, явно они воевали, им лет по 90, пьют пиво за щеки. Так мне жалко наших стало, старичков вообще на самом деле. Русские, те сидят такие, бодренькие, хорошо одетые, ухоженные, залеченные, вылеченные и пьют пиво.
С пенсиями у них все хорошо.
Давайте вопрос для наших слушателей.
Да, ну, смогли бы вы вот так вот просто взять и переехать, жить в Германию и как-то там устроиться, и с учетом всего того, что мы сегодня расскажем, абсолютно спокойно жить и не чувствовать ни в чем себя ущемленным, ни в каких правах и свободах. Как, на ваш взгляд, живется-то кому лучше, им там или нам здесь?
Ну, 788-3605, код 8495, Артем, такой вопрос, ну, в принципе, вы сами согласны переехать туда жить?
Вы знаете, ну, вот переехать, что называется, навсегда, наверное, вряд ли, учитывая все то, что я знаю о Германии, ну, как-то вот. Я хотел бы продолжить по поводу как раз вот медицинского страхования. Мы начали с того, что обязан платить ежемесячно 30-летний женатый человек. И вот мы просто представим, что вот ему исполняется уже 40 лет, и если нехитро посчитать все затраты на обязательное это медицинское страхование, получается, что за 10 лет он потратит 1 200 000 рублей, если переводить на рубли. И
давайте
это только
зарплату
страховка.
Еще. Зарплату его посчитаем еще все-таки?
Ну, возможно.
Не как у нас в Мордовии, это 8 тысяч рублей фильтр получается.
Я обращаю внимание, что это как бы первое, что бросается в глаза приехавшему туда человеку, столкнувшемуся с вопросами медицинского страхования, медицинского обслуживания. Если прибавлять аптечные сборы, сборы для врача, это еще 200 000 рублей. Если беззаботные студенческие годы, когда вообще не болели, по эти 70 евро, еще 168. Итого, ну, в общем, 1,5 миллиона рублей за 10 лет. Вот так.
Артём, мы не забываем, сколько они должны еще получать. Вы пугаете наших слушателей, сколько они заплатят за страховку. Ну, не будете называть, что получают они довольно прилично. Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. А сейчас на связь выходит человек, который любит, на самом деле, власть в Германии. Это я лично знаю по его рассказам. На связи выходит Рубен Валерьевич Маркарян, главный редактор «Закона» и адвокат. Здравствуйте, с наступающим вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, с наступающим вас праздниками.
Рубен Валерьевич, ну, мы тут тему для слушателей формулируем, кому лучше живется, там, в Германии, немцам или нам здесь, русским, и как вообще для переехавшего, например, человека в Германию ко всему этому адаптироваться. Ну, к вам, конечно, вопрос касательно правовой и судебной системы. Если ее сравнивать, что бросается в глаза на первый взгляд и какие-то вот, ну, вопиющие моменты, может?
Ну, я, слава богу, не переехал, да, и просто туда-сюда
бывает,
езжу, потому что являюсь членом адвокатской палаты Берлина и Москвы одновременно, поэтому как вот приходится вот таким вот образом работать. Поэтому о Германии знаю не понаслышке. И, что касается правовой системы, ну, она очень похожа, у них тоже есть суд, у них тоже есть прокуроры, у них тоже есть следователи, у них есть полиция, у них есть адвокаты. Только уважение к суду, к адвокатам и ко всем вышеперечисленным органам у них больше, у граждан. Вот вы сейчас там затрагивали вопросы медицины, да, там страховки и прочее. Вот. Там, собственно говоря, и к медицине, видимо, другое отношение. И как вот я недавно разговаривал с одним нашим русскоязычным врачом, у которого есть лицензия немецкая, он говорит, несмотря на то, что он работал в России долго врачом и является, как он сказал, патриотом, но, говорит, наша медицина отстала, по его мнению, лет на 200 от немецкой. Вот. Что касается судебной системы, ну, я не знаю, на сколько лет, но, к сожалению, вынужден констатировать, что вот у нас профессия адвоката, да, вот Роман знает, не понаслышке. Мы, адвокаты, все время часто жалуемся на то, что суд нас не слышит, да, суд да. Принимает решение, ну, по уголовным делам, там почти в 100% случаях в пользу обвинения. Да, в Германии не так. В Германии, конечно, это оправдательных приговоров гораздо больше. То есть и доверие к суду больше. И самое это главное, знаете, в чем моя личная зависть к этой стране и судебной системе, в том, что я как адвокат хотел бы знать особенности конкретного судьи, ну, перед тем, как идти в процесс. Вот, ну, вот объясню, что я имею в виду. То есть, вот, хочется знать, там, дотошный ли это судья, он какой, вот он каверзные вопросы задает, или он любит адвокатов, не любит адвокатов, или он больше, там, поддерживает обвинения. Ну, что такое индивидуальное, понимаете? Судья, индивидуальный такой человек, который вершит правосудие. А у нас по уголовным делам, я хочу сказать, это не имеет никакого значения, какие индивидуальные качества у судьи по уголовному делу, потому что это человек системы. И совершенно неинтересно, что он делал на завтрак, да, и как он относится к адвокатам. Он, может, очень хорошо относится, он, может, даже со многими дружит, да, но совершенно не, это не, совершенно неинтересно, потому что в 100% случаев практически он принимает позицию обвинения. Поэтому его индивидуальное качество или его индивидуальная совесть, она абсолютно не имеет никакого значения для вершения правосудия. Вот недавний пример, очень забавный. Меня слышно, да?
Слышу.
Да. Вот забавный пример. Я буквально на днях разговаривал с своим коллегой, немецким адвокатом Станиславом Рогожиным, это которого, оказывается, не так давно какой-то Таганский суд города Москвы осудил к 8 годам лишения свободы за то, что он 10 лет назад проиграл дело. Ну, никак, формулировка другая, что он 10 лет назад смошенничал и украл 14 миллионов евро, которое должен был выиграть в суде. А он был немецким адвокатом, представлял российскую компанию в немецком суде. Так его наш суд даже не уведомил о том, что он обвиняемый, и то, что он подсудимый. Он писал в наш суд неоднократно письма, я лично видел эти бумаги, и суд ему добросовестно вместе с конвертами возвращает.
А он гражданин, он еще говорит, раз, Германии, правильно?
Да, он гражданин Германии, и как бы по версии наших следователей, видимо, и суда, он совершил преступление на территории Германии, потому что он представлял российскую компанию во Франкфурте, будучи адвокатом одной известной американской, кстати говоря, корпорации, адвокатской. Он сильно удивляется тому, что он, оказывается, украл 14 миллионов евро и даже за это осужден, потому как он читает лекции в Гумбольдтском университете в Берлине за 30 евро в час. У него нет автомобиля, он там ездит на метро. Он работает в еще одной крупной компании. Говорит, зачем я пашу там день и ночь для того, чтобы, оказывается, у меня где-то закопано 14 миллионов по версии российского суда. Но дело даже не в том, что суд его, значит, обвинил. И дело в том, что он, получается, что он не допустил его к нашему правосудию. Ведь эта задача такая не стояла. И он меня спрашивает, ну а как так? Ну вот такого же не бывает. Вот здесь у нас в Германии такого не бывает, чтобы человека не оповестили о том, что его, ну, будут судить. А почему у вас так? Вот вопрос, почему, меня, честно говоря, ну, настолько обескураживает, что я не могу иначе, как только как отшутиться. Да? Я ему говорю, ну, скажи спасибо, что не расстреляли заочно или еще что-нибудь такое. Да, ну, что ты удивляешься? Да? Ну, вот нужен был просто приговор для того, чтобы поломать какие-то там арбитражные решения. Это нормально. Нормально с той точки зрения, что такое происходит часто, к сожалению. Но вот это как раз и удивляет их там, вот, немецких бюргеров, немецких адвокатов, немецких юристов, удивляет, как так можно относиться к суду. То есть само понятие суд, оно у нас нивелировано, к сожалению. И как вот не так давно мы, по-моему, программу проводили, да, Роман, когда бывшая судья Конституционного суда, мы, по-моему, обсуждали суд присяжных, да?
Да, был суд присяжных, вот, у нас.
И бывшая судья Конституционного суда сказала, что о чем мы обсуждаем суд присяжных, у нас еще настоящий суд-то не состоялся. Вот. И вот, вот если сравнивать эти вещи, и получается, что когда нет доверия к тому органу, который единственный должен разрешать споры, которому единственному нужно доверять, все остальное, как бы, уже, наверное, может быть, иметь косвенное значение. Там доверяем мы полицейскому на улице или врачу, который там находится в больнице, в немецкой или в нашей, или там доверяем какому-нибудь чиновнику. Но если мы не доверяем суду, а это у нас очевидно в России, то тогда и сравнивать вот эти вот системы очень просто. Наверное, если мы говорим об изменении чего-то, чтобы начать двигаться в лучшую сторону, начать, наверное, надо вот с этой вот простой такой конструкции, чтобы сделать суд действительно нормальным органом, в который люди приходят для того, чтобы разрешить свои споры, либо быть защищенным от произвола. Вот там это есть, да, у нас, к сожалению, нет. И поэтому, ну, сами подумайте, если обвинительный приговор у нас 99,7%, даже без уведомления, как видите, как показала практика там, того, кого судят, вот, то, может быть, не имеет смысла вообще содержать эту большую машину как суд, ну, если следователь во всем всегда прав. Вот такое вот небольшое сравнение этих двух правовых систем.
Рвано лишь. Вот смотрите, в Берлине живет, где вы, кстати, были, да я был, в Берлине живет в 2 раза меньше, чем в Москве. Однако количество адвокатов там в 4 раза больше, чем в Москве. Это ваших коллег там много или ваших коллег у нас мало?
Однозначно моих коллег у нас мало, и это не мое мнение, это мнение в том числе и правительства Российской Федерации, в частности, Министерства юстиции России. И если вы посмотрите принятую правительством программу вот эту до 2020 года юстиция, там стоит задача увеличить количество адвокатов в два с половиной, в три раза, чтобы хотя бы добиться какого-то улучшения качества правового обслуживания населения. Ну, то есть там же считается один адвокат на определенное количество человек, ну, там, скажем, на 1000 человек. Вот, в Берлине адвокатов больше. Ну и в суд люди ходят только с адвокатами, там сами редко ходят. Но еще один пример я приведу. По-моему, мы тоже в прошлой программе мы говорили. Помните, когда оказалось, что у нас в России истцу и ответчику можно врать в суде, а вот в Германии нельзя.
Получается,
что в нашем суде каждый истец или ответчик без адвоката может прийти, наврать 3 короба. Ничего им за это не будет. Свидетелем будет, там, экспертом будет, а истцу и ответчику ничего не будет. В Германии такой фокус не пройдет. И каждый, который приходит в суд, он должен говорить правду, только правду, ничего кроме правды. И если, не дай бог, там истец что-нибудь соврет, и суд выявит вот это вот вранье, то можно получить уголовное наказание за это. Это совершенно справедливо, на мой взгляд. Вот еще один пунктик в пользу германской системы права.
Не, Рубен Валерьевич, ну там праздники грядут, все будут пить за победу. Я, в принципе, считаю, хотя никто меня, надеюсь, не будет обвинять в непатриотизме, что немецкое пиво лучше, чем наше. Пока.
Но, скажем так, вода покачественнее. Пиво же в основном это вода. Там сколько хмели дрожжи не добавляет.
Там да, с экологией получше, да?
Но если вода из болота, то, соответственно, и пиво будет соответственно.
Ладно, с наступающим вас большое спасибо. Напомню, кто с нами ходил.
Рубен Маркарьян, адвокат, главный редактор «Закони», был с нами на связи. Спасибо. Ну вот, интересно.
А Рубен Валерьевич, между прочим, сказал абсолютную правду. Все адвокаты, это не секрет, наверное, для наших слушателей, которые ко мне приходят и говорят о том давлении судей и о том, что на самом деле, что судья чаще слушает сторону обвинения, поскольку деньги они получают из одного, правильно, государственного кармана.
Но вот насчет, опять же, той же медицинской системы, медицинского страхования и обслуживания по поводу мнения врача, который считает, что на 200 лет оно отстало от российской. Ну, опять же,
но читаю... Но это его личное мнение, это субъективное мнение.
Конечно. Да, этого врача. Но, как бы, вот читаю отзывы, опять же, переехавших туда людей. Об уровне немецких врачей и клиник скажу лишь то, что этот уровень зависит от страхового статуса пациента. Есть и добровольное медицинское страхование. Кто-то платит к тем 240 евро обязательной страховки еще и добровольный медицинский взнос, и идет еще к другому совсем врачу. А если кому-то доводилось лечиться в России у доктора медицинских наук и хотя бы кандидата, таких, полагаю, мало, в Германии каждый второй врач – доктор медицины. Об этом говорят вывески на входах многочисленных медицинских клиник.
И я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Закони.ру». На связь с нами Артем выходит.
Виктор Валерьевич Пахмелкин с нами на связи. Юрист, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1-4 созыва, глава движения автомобилистов России. Виктор Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
Виктор Валерьевич, ну, конечно, с вами мы хотели обсудить, как живется автовладельцам и водителям в Германии и в сравнить, да, с тем, как живется им в России. Вот, например, читаю я о том, что в принцип вообще налогообложение, то есть транспортный налог, взимается совершенно другим образом в Германии, и там в главу стола, что называется, ставится не объем двигателя, не лошадиные силы, а выбросы углекислого газа. То есть, чем меньше машина выбрасывает углекислого газа, чем меньше вредит природе, тем меньше налог тратит автовладелец. У нас до такого далеко, и вообще эта система хоть как-то оправдана, как вы считаете?
Ну, значит, я уточню, что не только этот критерий положен в основу транспортного налога в Германии, а в некоторых землях еще и масса автомобиля. где тоже есть своя логика, то есть чем больше машина давит на проезжую часть, так сказать, на дороге, тем больше должен платить автовладелец. Например, в Берлине никогда не видел машин там больше Opel'ей маленьких, так сказать, или Volkswagen'ов маленьких. Там ни Mercedes'ов, ни BMW просто не увидишь, тем более машин бизнес-класса. Люди экономят свои деньги. Вот, это, я думаю, что есть, конечно, резон. Транспортный налог, безусловно, должен взиматься таким образом, чтобы стимулировать водителей ездить более экологично, так сказать, меньше тратить топливо, так сказать, меньше, значит, соответственно, оказывать давление на дороге. Вот, я думаю, что это более правильный подход. То, что у нас сделано, это совершенно, мне кажется, ни в какие ворота не лезет. Причем здесь мощность двигателя, называется. Почему этот социальный, скажем так, фактор положен в основу взимания транспортного налога? Кстати, и при взимании ОСАГО то же самое. Там тоже никому не придет привязать значит, стоимость полиса, страхового полиса к мощности двигателя. Вот. В этом смысле, конечно, существенно мы отличаемся. Отличаемся, безусловно, мы качеством дорог. Ясно, что немецкие дороги одни из лучших в мире, я бы сказал. Российские, увы, это мы все знаем. Вот. И еще, пожалуй, один фактор. Конечно, мне кажется, что все-таки там более жесткий, с одной стороны, с другой стороны, более эффективный контроль за соблюдением правил дорожного движения. Ну, вот одну вещь скажу, не удержусь, потому что изучал специально, считаю, что это очень положительный опыт. Там, скажем, когда пьяный водитель лишается прав, прежде чем ему права вернуть, проверяют с помощью специальной методики, насколько часто он употребляет спиртные напитки. Волос берут и по состоянию, так сказать, волоса определяют, пьет человек или нет. И если, не дай бог, так сказать, положительное заключение, то права ему не возвращают, даже если срок истек. Вот этот опыт, мне кажется, стоило бы изучить.
Виктор Валерьевич, вот несколько лет назад один в Германии, в небольшом городке, один мужчина заехал к своему брату там навестить и что-то привезти. Ну вот они выпили немножко больше, чем положено. Он говорит, все равно я сяду за руль, я пойду, мне ехать буквально 3 минуты до дома, полиции здесь не будет. И вот его племянник позвонил в полицию, сказал, человек с таким номером едет пьяным. Так вот немецкие журналы публиковали его фотографии, какой хороший мальчик. Ведь у нас такое невозможно.
Да, я не знаю, вот это, конечно, не могу сказать, что в восторге от этого. Есть и другое, мне как-то рассказывали, значит, владельцы ретро-автомобилей, а мы встречались с ними в Германии тоже, они говорили, что вот им там разрешается определенное количество времени ездить, так сказать, не бесплатно, без страховки, так сказать, без транспортного налога. А мы спросили, а если больше? Говорит, ездят. Ну, если, говорит, больше, деньги, так сказать, точно возьмут. И штраф заплатим. А как узнают? А, говорит, тут же соседи позвонят.
Конечно.
Вот. Это действительно так. Догляд там друг за другом очень, очень, очень мощный. С одной стороны, конечно, это обеспечивает большую безопасность дорожного движения. С другой стороны, конечно, российскому менталитету это претит, и я еще раз повторяю, я не в восторге от этой практики, и не хотел бы, чтобы, так сказать, на нашей почве это восторжествовало. С другой стороны, конечно, хотелось бы такой же дорожной полиции, как у них, неподкупной, так сказать, таких же судов, которые на закон сориентированы, а не на власть имущих. Вот этому я завидую от души.
А еще, знаете, так, в завершение нашей темы, сегодня сравниваем Германию и Россию. Где-то года два назад я говорил с одним швейцарцем, ну, немцем, который приехал сюда в Россию, он хорошо говорит по-русски. Я спросил, ну, что больше всего поражает так в стране? Он сказал, самое большое потрясение, Роман, для меня это, да, музей, это все хорошо, Красная площадь, это хорошо, но это безумное количество больших автомобилей.
Да. Совершенно верно. Вот я уже говорю, что в Германии, поскольку транспортный налог сильно бьет по карману владельцев больших автомобилей, там, конечно, это совершенно не принято. Вот. У нас большая машина – это показатель, в общем, да, крутости человека, так сказать, его успеха жизненного определенного. Ну, мне кажется, что все-таки мы начали этим потихоньку переболевать. И все же этих машин в крупных городах становится все меньше.
Спасибо большое. Спасибо, Артем. Напомню, кто выходил на связь.
Виктор Пахмелкин был с нами на связи, глава движения автомобилистов России. Ну, вот автомобилистам, мне кажется, в России все-таки живется попроще.
Я, Артем, хотел немножко продолжить тему немецкого Павлика Морозова, который донес на своего родного дядю фотографии, которые опубликовали в журнал. С одной стороны, конечно, нехорошо, да? Но он как все объяснил? Он сказал, что дядя мой выпил. Папа был дома. А мама с моей маленькой сестренкой были по магазину. А если бы дядя пьяный поехал и задавил бы мою сестренку или маму, я бы себе этого не простил. Это логично или нет?
Не, ну в целом это все на самом деле логично, но вопрос другой.
Но публиковать это не
его, публиковать его фотографию и объявлять его героем.
Ты вот говоришь, что вот... он поступил как настоящий человек.
Ну,
как
поступил и немец. Поступил. Зачем это вот так вот афишировать, призывать всех так делать? Не знаю.
Так, 788-3605, код 8495. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы в прямом эфире, с нами на связь выходит
Анна Евгеньевна Кисличенко, руководитель Центра социальной информации «Семья и мир». Анна Евгеньевна, здравствуйте.
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 Ну,
здравствуйте.
С вами мы бы, конечно, хотели поговорить о том самом, ну, уже пресловутом половом воспитании немецком. Вот процитирую заметки эмигранта. «Недавно я, говорит, лично стал свидетелем такой ненавязчивой пропаганды гомосексуализма. Как вы думали, где? В немецкой больнице, рядом с регистратурой, увидел стенд, где были выставлены фигурки, брелки, флажки, различные сувениры. Это в больнице, с радужной символикой. А рядом такой незатейливый плакатик, на котором написано дословно следующее. «Не слушай, что тебе говорит мама». И ниже дана ссылка на интернет-ресурс соответствующего содержания, ну, явно с пропагандой того, чего у нас запрещено законом среди детей. А вот это да, подумал наш эмигрант, но это мимоходом, просто к слову. Кроме прочего, мы прекрасно знаем сегодня, что уроки полового воспитания, которые довольно фривольные с нашей, ну, традиционной точки зрения, нас, россиян, они обязательны для учеников уже с 4-5 классов. Из-за их пропуск этих уроков можно угодить за решетку родителям. Расскажите нам, пожалуйста, об этом поподробнее, вот об этой всей стороне немецкого полового воспитания.
Да, это действительно так. И мы общаемся с представителями вот родительских протестных движений в Германии. И, в общем-то, у нас есть на этот счет информация более-менее актуальная. Но надо сказать, что Германия вообще это федеративное государство. Оно состоит из 16 земель, да, и там в каждой вот этой земле, как бы такой, ну, как регион, да, там действует, в общем-то, свое законодательство. То же самое это касается вот этого пресловутого полового просвещения в школах, то есть где-то оно более, скажем так, глубоко проникло в систему образования, где-то менее. Вот надо сказать, что, скажем, Северная Рейн-Вестфалия, земля, собственно говоря, откуда и была, ну, именно там вот самая такая сильная протестная группа, вот сейчас родители, которая насчитывает десятки тысяч человек, вот, именно это связано с тем, что там обязательно это половое просвещение в школах, и мы общаемся с той самой девочкой, которая была вот у нас героиней, ну, вернее, с ее родителями, да, которая была героиней вот на нашем телевидении, когда ее пригласили, потому что у нас, конечно, люди не верят, что это вообще действительно может такое происходить. Там конфликт был из-за того, что девочка в 4 классе, она встала просто и вышла с этого урока, потому что девочка воспитывается в христианской семье на таких вот, ну, не то, что там какой-то религиозный, да, но просто вот она воспитывается на нравственных принципах. И действительно у нее, ее родителям назначили штраф, тюремное заключение. И когда мы думали, что это какой-то единственный случай, потом при общении выяснилось, что на самом деле это десятки, сотни таких случаев. Но проблема еще в том, что после того, как они вот в течение последних 2 лет выходили на улицы с акциями протеста, полиция их не защищала. И более того, они со своими детьми и с колясками, они становились жертвами нападения со стороны вот этих так называемых меньшинств, которые там их и закидывали, и брызгали из баллончиков, и полиция их, в общем-то, не защищала. И после того, как одна из вот этих женщин реально пострадала, вот физически, они вынуждены были признать, что это уже становятся, вот такие акции становятся просто опасными для жизни и здоровья. И вот сейчас они вынуждены их прекратить. То есть они сейчас перешли только вот в поле социальных сетей, в такое вот поле. Вот. Ну, это и Германия, это и Франция, это и... Конечно, нашим иммигрантам, когда они приезжают, они как бы выросли в другом, немножко на других принципах, да, и они не прошли вот эту вот, как сказать, обработку политкорректностью не в такой степени, да, как, скажем, жители европейских стран, когда, ну, как бы, принцип политкорректности, он фактически допускает, толерантность, да, вот то, что у нас сейчас то же самое насаждается, да, они предполагают, что граждане не могут против этого протестовать. И действительно, в школах вот детям, там, вот, в частности, я могу сказать точно, Северная Рейн-Вестфалия, там детям, даже начиная с детского сада, вот преподается, и даже специальные пособия разработаны, и игрушки разработаны, специальные наборы, и специальные книжки. И под это все уже как бы есть там и песенки, и стишки, и вот начиная с самого раннего возраста действительно...
Анна Евгеньевна, вот да. По поводу ребенка. Вот в Германии отец 5-летнего мальчика пришел в детский сад и сказал заведующему этой организации, что он против того, чтобы его 5-летнему сыну показывали, как сперматозоид бежит к яйцеклетке. Да, ну сказал против, вызвал свою ФИ. После этого заведующий детского сада позвонил на работу этого мужчине и сказал, что мужчина против всестороннего развития ребенка, поэтому с ним не стоит продлевать контракт.
Ну, совершенно верно, потому что сейчас есть тенденция в Европейском Союзе того, что вот такое право на половое обучение – это неотъемлемое право ребенка наряду с его правом на жизнь, на образование там, и так далее. И, соответственно, родитель, который ограничивает его в этом праве, является родителем, который ущемляет его права и наносит вред его полноценному развитию. Совершенно верно, это находится в полном согласии вот с нынешней политикой Совета Европы.
То есть, а папа потом написал, что у детей отбирают игрушки, сажают перед большим экраном и начинают показывать, как сперматозоид бежит к яйцеклетке. Им это совершенно неинтересно, но им это показывают, поскольку это входит в программу.
Ну, да. К сожалению, так и есть. И вот это же поддерживает и Комитет по правам ребенка ООН. И, в общем, это все. Я могу сказать, что Парламентская ассамблея Совета Европы за прошлый год 4 обсуждала вопрос, там выдвигали его вновь и вновь, о том, чтобы сделать раннее половое просвещение обязательным для всех стран. Член Совета Европы. Россия, кстати, тоже является членом Совета Европы. И надо сказать, что разрыв вот между этими депутатами, которые одни голосуют за, другие против, да, разрыв все стремительнее и стремительнее сокращается, и надо полагать, что в ближайшее время может возникнуть такая ситуация, что Россия, как страна Совета Европы, может столкнуться с таким фактором, что Советом Европы будет принято вот это вот обязательное половое просвещение самого раннего возраста для детей. То есть самый ранний возраст – это вот где-то с 4 лет. А, кстати, существует, на самом деле, любой любознательный человек может посмотреть так называемые стандарты сексуального образования – европейский стандарт сексуального образования. Они есть среди европейских документов на всех языках, в том числе на русском. Вот. И там можно ознакомиться с тем, что там, в 4 года уже ребенок должен знать, и что такое, простите, мастурбация. И вообще вот те темы, да, скажем, те материалы, которые показывают детям в школе, в детском саду, у нас нет даже как бы в нашей культуре, в нашей традиции, их даже ну, как бы невозможно даже по телевизору показывать.
Только во взрослых журналах, да.
Да.
Спасибо большое. Наше время ограничено. Напомню, что с нами выходил на
связь. Руководитель Центра социальной информации «Семья и мир» Анна Кисличенко была с нами.
Слушайте,
на связи.
Артем, я хочу сказать, если вы не помню, какой земель Германии, но если вы хотите попросить политубежище в этой стране, и вы мужчина, среди прочих тестов, оказывается, вот забыл я, что это земля, вам надевают какие-то такие все датчики, дают там просмотреть 5-минутный порный фильм гомосексуальный. Если у вас возникает, как у мужчины, отрицание этого, скорее всего, вы не получите разрешение на вид на жительство в этой стране. Сейчас мы уйдем на 1 минуту, потом продолжим.
9 мая. Бессмертный полк.
Вячеслав Фетисов.
9 мая в Москве после Парада Победы состоится акция «Бессмертный полк» в память о наших отцах и дедах. Я думаю, нам несложно каждому распечатать фотографию своего героя и пройти с ней по улицам Москвы. Я пойду.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну что, Артем, про бизнес поговорили, про законы поговорили, про детей поговорили, про машины поговорили. Что еще осталось?
Давайте для о чем-то таком, что для русской души вообще, ну, как сказать, то, на что замахнуться просто страшно. Про дачи поговорим. Дело в том, что купить в Германии, например, дачу довольно сложно. Во-первых, дорого стоит. Во-вторых, представьте себе, чтобы вам купить дачу, нужно пройти собеседование.
Да?
Да, то есть подходите ли вы для данного дачного товарищества. Иногда участок даже нельзя посмотреть. То есть вы хотите купить дачу, вы сначала идете, проходите беседу. Ну вот вся жизнь датчиков подчинена так называемому паевому договору или уставу. И, в общем-то, по этому уставу они живут. Уставы несколько отличаются друг от друга. Есть такие садовые товарищества, в которых члены обязательно должны выращивать овощи. Угу. Вот благодаря этому положению дачники платят за аренду земли гораздо меньше, чем те садоводы, которые не выращивают овощи, угу. Просто отдыхают. Значит, что можно построить на даче? Все строительные работы, включая установку барбекю, теплицы, парниковые ящики, все нужно согласовывать очень тщательно. Свой садик ни в коем случае нельзя сдавать в аренду. Использовать для какого-то производства, для выращивания растений, плодов на продажу тоже нельзя. Оговаривается, конечно, добрососедские отношения между пайщиками. При этом нарушители тех или иных правил могут подвергнуться штрафу или даже быть исключены из товарищества. Чтобы следить за соблюдением таких суровых, на наш взгляд, россиян законов, пайщики выбирают специальную комиссию. Что еще интересно, если вы захотите продать вашу дачу, у вас это, собственно, сходу так и не получится. Сначала оценочная комиссия рассчитает стоимость сама вашего участка, проверит на соответствие всем нормам, ничего ли вы там не нарушали, когда строили ваш домик, баньку. И если все нарушения устранены в итоге, то само товарищество выставляет пай на продажу и перечисляет потом вам деньги. Вот типичная немецкая дача, это, угадайте, сколько соток земли?
Ну, 10?
3.
3 сотки земли?
Да, типичная немецкая дача.
Понимаете, Артём, мы так с вами целый час рассказываем, что в Германии с этими сложностями, страховка... А, кстати, все едут туда, а не сюда, обратите на это внимание.
А кто это все-то?
Ну, не к нам, но в основном иммигранты едут вот в Германию, а не в Россию жить.
Ну, далеко не все там надолго остаются, и далеко не у всех.
Вы так все расписываете, что просто страшно жить, уже хочется принять парочку немцев, чтобы они пожили у меня на кухне.
Нет, ну понимаете? Вот представьте себе, мы говорим о даче, о том, что для русского человека, ну, в большинстве случаев нечто такое, ну,
у меня
святое,
вообще нет
сакральное.
Дачи, я вас успокою.
Ну, тем не менее, у нас... наша страна отличается тем, что об этом все европейцы говорят, что для нас вот дача – это вот нечто вот неотъемлемое, в жизни очень важное. Для большинства людей, я, конечно, не обобщаю на всех, но тем не менее. Вот. Но, тем не менее, говорим о трех сотках этих. На этих трех сотках не во всех садовых товариществах есть электричество. И каждый дачник решает этот вопрос самостоятельно. Кто-то солнечные батареи устанавливает на крышу. Еду на газовой плитке готовят с небольшим баллоном.
Я сейчас заплачу, Артём, от жалости к немцам, только давайте я вам скажу, что вот, чтобы наши пенсионеры почувствовали, что средняя пенсия в Германии 1200 евро. Если возьмем регион Баварии, то это 1350. Какая пенсия у наших в евро? Правильно, Артём.
Ну, сколько там, 200 получается?
3 сотки, 12 соток, ну, я не знаю. Продолжительность жизни тоже, я думаю, что не в нашу пользу.
Цены там тоже, ну, по сравнению с нашими, другие совсем. И что можно купить на эту зарплату, это отдельный вопрос.
Вы же были за границей, вы были в развитых странах, вы понимаете, что еда, например, в магазинах там стоит дешевле, чем в Москве.
Да, но я вот хочу обратить внимание на... Не, кстати, не факт, что значит дешевле, чем в Москве.
Но многие продукты стоят реально дешевле, чем в Москве.
Не соглашусь. Очень все по-разному. Продолжим о дачах. Вот в некоторых товариществах вводить воду в дом запрещено, потому как нет канализации, И нельзя монтировать автономные септики. То есть вы не можете себе сами на своем участке устроить канализацию, если вы хотите. Вот если это запрещено, и все. Канализация на одной общей территории есть, где можно перекусить и выпить пиво. То есть как бы на территории дачного товарищества как бы удобство, что называется, на этаже, да, в гостинице. Вот они как бы для всех предусмотрены в отдельном месте, там, где есть канализация. И, в общем-то, именно на них обустраиваются туалеты. И спортивные детские площадки тоже обустраиваются на такой вот отдельной земле.
Ну да, я приведу такие примеры, судя по звонкам наших слушателей, в программе «Де Юра», где выступают адвокаты. Значит, наши дачники говорят, что в садовых товариществах процветает воровство, несмотря на то, что у нас громадные запасы газа, провести газ для садового товарища стоит 1 000 000 рублей и так далее. Я могу продолжать, и вы понимаете, что я тоже буду прав. Сложности здесь ничуть не меньше, чем у них.
Ну, тем не менее. Еще хочу обратить внимание на, конечно, все те моменты, о которых пишут эмигранты, те, кто приехал в Германию. В России ты можешь выразить себя в одежде всеми возможными способами. Здесь женщины любят одеваться красиво, женственно. В России в магазинах очень много красивых платьев, блузок, юбок, обуви на высоком каблуке. На каждом шагу магазина тканей, ниток для вязания. А вот в стране, давшей миру журнал «Бурда Моден», в Ганновере, где жила эмигрантка, которая об этом пишет, таких магазинов, ну хорошо, если 3-4. Таких лично я знал только 2. По улицам ходит народ в одежде унисекс. А если осень-весна, выглядит совсем уныло. Одинаковые куртки, одинаковые джинсы.
И что?
Ну, вот.
Выводы делайте сами, уважаемые слушатели.
Да. В России ты можешь без проблем найти качественные натуральные продукты питания.
Да.
Подчеркиваю, качественные натуральные.
А в Германии
как
нет?
На рынке, да. Так и в магазинах. Еще в интернет-магазинах, это пишет человек, который переехал туда жить. В интернет-магазинах можно найти много полезного. В Германии и вообще в Европе с этим дело обстоит ужасно. В Испании и Лондоне есть по нашим меркам вообще нечего. Вот такое вот интересное замечание. Чем же питается...
Артём, а те, кто заходил на «Законе», высказывали свои мнения?
Да мне хотелось бы...
Кто-нибудь хотел там жить?
Процитировать такое, как бы сказать, совсем риторическое мнение. Вот сегодня немцы критикуют Россию за ущемление демократических свобод и коррупции. Из России кажется, что перекормлены демократией и забюрократизированы немцы. Пишет наш пользователь Этерникс, две разные страны с двумя разными историями, два разных монастыря, два разных устава. Я не сильно радуюсь за толерантность, но здесь как раз вот тот случай.
Я просто хочу сейчас вспомнить историю моего одноклассника, который уже многие годы живет в Германии. Он рассказывает, что когда заболел, они переехали в новый район, и заболел его маленький сын, пришел врач и сказал, что ребенку надо 2 дня лежать в кровати. Ребенок лежал в кровати, через... сутки к ним явился полицейский наряд, который спросили, а где мальчик? Знаете, позвонили соседи и сказали, что такой непорядок, родители появляются на улице без маленького ребенка. Уж не убили ли они его?
Вот так
что
вот.
Германия, в принципе, это полицейское государство, где каждый следит за другим и считает своим долгом доносить. Я вам еще должен сказать, что преступность, например, в Берлине ниже, чем в России, в 7,3 раза, что довольно неплохо, согласитесь. Безопасно.
Довольно неплохо, но у нас тоже все очень по-разному. У нас какие цифры в городах?
Значит, давайте подводить итоги. Времени остается 1 минута. Артем, давайте.
Я бы хотел вот продолжить об отдыхе. Опять же, из записок эмигрантов. В Германии, чтобы посидеть с удочкой у реки, нужно пройти двухмесячный... Чтобы посидеть с удочкой у реки, нужно пройти двухмесячные, отнюдь не бесплатные курсы, сдать экзамен и приобрести разрешение на рыбную ловлю в своем районе. Разрешение в другом районе действовать не будет. Если тебе взбредет голову остановиться в лесу с палаткой, ты об этом очень быстро пожалеешь, потому что приедут полицейские и как минимум тебя оттуда погонят. Ты не сможешь на своем дачном участке остаться ночевать на выходные дни, тебе запрещено выращивать деревья выше определенной длины, ты не можешь грилить... Ну, в смысле, готовить на летней кухне на своем участке, если у твоих соседей чувствительный нос. А еще у домов с песочницами стоят отвратительные знаки, на которых написано «Детям соседних домов на этой площадке играть запрещено». Вот такой вот тотальный порядок.
Ну и в завершение хочу процитировать немецкую газету «Zeit». Она пишет, что каждый немец день 8 мая, ну, они 8 мая отмечают День мира, каждый немец день 8 мая должен помнить, что именно от ужаса нацизма его спас русский солдат. Мы благодарны им за то, что избавились от рабской психологии быть господами мира. Хорошая статья в немецкой газете «Zeit».
Актуально.
Спасибо всем, кто был с нами. Я напомню, что программа «De Jure» выходит каждый день с 5 до 6. Вечера, как обычно, мы принимаем любые интересующие вас вопросы. Оставайтесь дальше с нами, дальше тоже будет интересно.
Программа «De Jure». Ваши права в прямом эфире.